грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В эти дни весь мир взволнован сообщениями из Туниса, где террористы, взявшие на себя ответственность за ненависть к туристам, посещающим Тунис, устроили кровавый террористический акт. Но мало кто помнит, что ровно 20 лет назад сектанты из японской секты Аум Синрикё, возглавляемой Сёку Асахарой, организовали теракт в токийском метро, выпустили удушающий газ «Зарин», и этот теракт также вошел в историю современного терроризма. «Сектантство и террор от Японии до Туниса», так мы озаглавили нашу беседу с нашими сегодняшними гостями, Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Александром Ивановичем Шумилиным, руководителем Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый вечер.
И вот, Сергей Александрович, вопрос. Как по-вашему, почему безнаказанность вот сектантов, террористов за эти 20 лет не привела к тому, что человечество бы осознало их угрозу для безопасности?
Ну, во-первых, нельзя сказать, чтобы полная безнаказанность. Все-таки в Японии все, кто причастен был к этому, получили или сроки, или пожизненное заключение. Ну вот единственное, что смертной казни не получили, хотя она в Японии и есть, в принципе. Ну и вообще-то этому Сёку Асахара грозило повешение, но все же его осудили на пожизненное заключение. А вообще-то говоря, ну, очень либерально и гуманно подходит к этому делу большинство наших партнеров, друзей или собратьев по несчастью, всех подвергающихся этим террористическим атакам. Если бы на террористическую атаку отвечали бы длинными автоматными очередями, пусть там погибнут заложники, они и так погибают в большинстве случаев, но иногда редко удается какую-то часть спасти. Но, наверное, было бы легче. Хотя фанатиков расстрелом на месте тоже не особенно устрашишь.
Александр Иванович, вот почему Тунис стал новым адресом беды, как вы считаете?
Ну, здесь несколько причин. Если брать главную, то она выглядит, как ни странно, скорее технической такой. Ибо сейчас зафиксированы и уже преданы гласности некоторые переговоры между предполагаемыми заказчиками этого преступления и руководством ИГИЛ, Исламского государства, где-то имевшее место 2-3 недели назад, и из которых следует, что игиловцы упрекают своих еще потенциальных партнеров в том, что они не столь активны и не очень достойны стать частью вот этой группировки, которая, как мы знаем, присоединяется, заявляет о своей верности. Есть такая форма клятвы верности халифу. Лидеры террористических группировок ряда стран. И вот вроде как в Тунисе тоже захотели эта небольшая подпольная группировка присоединиться к ИГИЛу, но им было поставлено на вид, что вы какие-то невидимые и совсем даже потенциально не очень нам полезные. Вот если бы вы что-то совершили, то это бы произошло. И мы увидели вскоре вот нападение на музей. Но я повторяю, что это одна из причин.
У нас на прямой связи со студией Георгий Ильич Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Георгий Ильич, как вы считаете, почему вот не оказались готовы спецслужбы Туниса к кровавому обороту событий? Вам слово, добрый вечер.
А кто может оказаться готов? Это в любой стране. Я, пожалуй, сейчас бы сказал, что если не считать Китая, Индии и Южной Америки, в любой стране это может произойти. Ведь для того, чтобы предотвратить такого рода вещи, нужно, во-первых, конечно, в каком-то смысле управлять, потому что можно было это сделать, если бы заранее определить этих людей, вычислить их, пробраться к ним, закинуть туда свою агентуру, все это знать. Вот это как раз самое слабое место. Почему? Вот все теракты, которые происходили, вот, начиная с 11 сентября 2001 года, все они говорят о том, что везде допускается халатность, безответственность, бестолковость, отсутствие координации какой-то. Люди, которые могли бы, в общем-то, предвидеть, что не так уж это трудно, если знают, понимаете, если бы откуда-то с неба свалились эти люди, они бы приплыли на корабле, понятно. Но это люди, которые живут там, понимаете, во всех террористических актах участвуют люди, которые там живут, они приехали уже давно, и в большинстве случаев вот так это происходит. Ну, бывают, конечно, и другие случаи, когда вот в Мумбаи из Пакистана там действительно они приплыли. А так в основном это люди, которые там живут. Так что первое, если говорить именно о такой практической, технической стороне дела, это, конечно, безответственность и безалаберность. Почти во всех странах где-то, или в Америке, и во Франции, в Англии, правда, лучше. Вот они после того, как тогда в 2005 году были эти взрывы в автобусах и в метро, после этого они раскрыли несколько случаев, может, помните, должны были взорвать самолеты, которые собирались лететь из Англии в Америку. Вот это был бы кошмар, конечно, и другие вещи. Так что а так вообще в большинстве случаев, но в принципе, вы понимаете, вот, допустим, смотрите, что у нас тут произошло. Две женщины там в метро взорвали себя. Это очень трудно заранее определить. Можно, конечно, можно, но для этого нужно совершенно по-другому поставить работу. Нужно внедряться в эти организации, нужно прослеживать их оттуда, с Кавказа и так далее. Может быть, сейчас это делают, я не знаю, может быть, уже предотвращено несколько такого случаев. Но вот это первое. Но второе, что я хочу сказать, это гораздо более в широком, общем смысле слова. Это радость зла человеческого, понимаете? Вот когда сравнивать с тем, что было в Аун-Сенрике, это можно сравнить с анархистами, которые полтора-ста лет тому назад там тоже совершали взрывы, потом эсеры и прочее, там были всякие политические цели. А он Сенрике – это, ну, такая психопатическая, в общем, секта, действительно, религиозные фанатики. А тут ведь другое. Было бы ошибкой считать, что вот эти люди, которые идут, эти вот исламисты, джихадисты и религиозцы, что они действительно настолько глубоко религиозные люди, что они в ужасе от того, что их религии, исламу что-то угрожает, что их собираются подорвать и уничтожить мусульманское сообщество. Да ничего подобного. Просто-напросто. Вот, понимаете, бывает время от времени такой взрыв, вспышка, выброс вот этой злой энергии. И тут, когда люди видят, что можно абсолютно все, причем это прикрывается религией, это не просто, вот, понимаете, какие-нибудь там анархисты, которые там взрывали, какая у них там идея была. А тут они могут прикрыться идеей, великолепной идеей защиты своей единственно правильной, единственно верной религии и ислама, защиты от злых, темных сил, которые хотят уничтожить. На самом деле, они меньше всего думают об этом. Я много читал в последнее время об этих людях. Говорят, что большинство из них даже плохо знает Коран, ни в каких-то теологических там вопросах не разбирается. Но вот эта вседозволенность, понимаете, это безнаказанность, это возможность. И смотрите, вот они едут из десятков стран, они едут в Сирию. Что в Сирии им делать? Вроде бы Бен Ладен завещал им против кого бороться. Он создал Всемирный исламский фронт борьбы против евреев и христианцев, правильно, западных людей. Но в Сирии нет ни одного еврея, ни одного американца. Они убивают мусульман. И в Сирии, в Ираке, вот этого несчастного летчика, понимаете, иорданского, этого никогда в жизни этого арабов не было, чтобы посадить в клетку железно, облить бензином и сжечь. Он араб, он мусульманин, и он суннит. И его убили люди, которые являются арабами, мусульманами и суннитами. То, что они делают с пленными, с шиитами, то, что они делают вообще с теми людьми, которые против них, вот худшие формы ваххабизма. Вот это зло человеческое, которое когда-то где-то вот выливается, и тут полная безнаказанность, упирается вот этот парень, который из Египта тоже не раз обошло весь мир. Прекрасный человек, работал инструктором по фитнесу и учился в частной французской школе из состоятельной семьи 22 года. Связался с этими вот людьми, потом поехал в Сирию, вот присылают видео. Он стоит рядом с обезглавленным трупом, улыбается и говорит, вот праздник был бы не праздник, если бы я не снялся рядом с трупом одной из этих собак.
Спасибо, Георгий Ильич. Да, да, спасибо. Давайте мы сейчас... Александр Иванович хочет вас дополнить.
Да, дополнить. Ответ мой на данный конкретный вопрос в качестве дополнения прозвучал бы так, что предотвратить подобные теракты гораздо проще в той стране, где они повторяются, где они уже происходили. Тунис – это уникальная страна, где ничего подобного в виде актов массового террора никогда не было. Я там работал в свое время и был чрезвычайно удивлен, приятно, несмотря на то, что это формально арабская страна, она весьма была европеизирована и остается таковой. В центре города огромная синагога, и евреи в ритуальной одежде ходят по центру Туниса. Можете себе такое представить? Неподалеку православная церковь.
Католическая, да.
И католическая все есть. Это первое обстоятельство. Как результат вот этой толерантности, даже арабская весна, которая не случайно зародилась именно в Тунисе, да, как стремление в европейском смысле к свободе, к свержению диктатора, и она завершилась очень конструктивно. Единственная страна, где она прошла бескровно и конструктивно. Как, это стало своего рода проявлением толерантности. Толерантность и вот эта обстановка тунисская, где и открытость тунисская миру, она сказалась на особенностях и характере исламистов Туниса. Они чрезвычайно мягкие. Так называемая организация «Ан-Нахда» приняла все правила демократического процесса, пришла в парламент переходный, заняла большую часть мест, потом недавно были выборы, она уступила эти места бескровно, без каких-то политических напряженностей. Вот. И тунисцы привыкли к тому, что все вопросы так или иначе решаются вот в этом толерантном ключе, несмотря на инциденты, которые были, точечный террор против двух политиков за последние два года. Вот. То есть тунисцы не готовы к появлению у них исламизма радикального толка, хотя он появился, но он не может быть сколь-либо легитимным. Он чрезвычайно ограничен, он очень глубоко в подполье находится, ибо устроили этот теракт тунисцы вот, по наведению, естественно, этого руководства ИГИЛ. Но вот в этой обстановке этой страны, которая считается, и сами тунисцы считают себя людьми на стыке двух цивилизаций, арабо-мусульманской и европейской. Это тоже один, возможно, из мотивов совершить теракт именно в такой стране, а не в традиционно исламской, с тем, чтобы придать дополнительный резонанс подобного рода варварским актам со стороны ИГИЛ.
Сергей Александрович, вот как по-вашему, почему, например, сектанты не выдвигали никаких политических требований? Это просто у них сама цель уничтожать людей, вот когда перед газовой атакой. И многие ведь террористы никаких требований не выдвигают, а просто убивают прямо от плеча, что называется.
Нет, ну у сектантов это особо. Есть секты, которые в массовом порядке начинают от руководителя и до низовых членов и маленьких их детей совершают массовые самоубийства. Таких сект несколько. Когда самоубийство, когда это, вернее, стремление убивать во имя понимаемого ими так высшего существа, во имя Бога, во имя каких-то, ну, нормальному человеку труднопостижимых посылок происходит, это одно. Другое дело, когда убивают просто так, для устрашения. Ну, для чего убивал Сталин и его приспешники, и масса его подчиненных проявляли встречную инициативу, и в результате были убиты миллионы людей. Только для того, чтобы запугать. Инквизиция жгла ведьм на каждом шагу в Европе, в основном, чтобы запугать. Вот это запугивание производят люди нормальные, в смысле не психопаты и не обязательно даже фанатики, но люди расчетливые и абсолютно беспринципные и не останавливающиеся ни перед чем. Они разрушают памятники культуры, они выжигают природу, они совершают массовые убийства только для того, чтобы вызвать ужас, чтобы деморализовать полностью своих противников, чтобы каждый сидел в своей дыре и трясся от страха, что может быть завтра объектом такого же покушения. Вот это один из вариантов.
Александр Иванович, как по-вашему, вот этот тунисский случай, когда убили вообще ни в чем не повинных туристов просто для того, чтобы запугать?
Нет, я называю это стандартным, жестким исламистским вариантом. Стандартность в чем проявляется? В трех элементах его. Первое – это нанесение максимального ущерба по количеству людей и желательно, чтобы для резонанса среди жертв было побольше иностранцев. Второй элемент – это уничтожение, чтобы это все происходило вместе, концентрации памятников древности, древних культур, предшествовавших исламу. Для исламистов радикального толка весьма важно по их доктрине уничтожать все то, что предшествовало исламу, ибо свет мира, знания пришли в этот мир именно с появлением ислама, а все, что было до того, подлежит уничтожению, как язычество, как памятники, вот это то, что они называют по-арабски джагилии, то есть памятники невежеству. Uh-huh. Вот. Именно отсюда идет идея взорвать пирамиды Хеопса в Египте. Впервые она была озвучена в Египте на стыке 90-х годов, ну, может быть, еще раньше, но тогда я тоже там работал, так уж получилось, что исламисты, начав наступление, провозгласили одной из целей своих атак египетские пирамиды, и я видел, как концентрировались войска полиции, спецслужб вокруг этих памятников туризму. Вот. И самое главное – резонанс. Резонанс он достижим через убийство иностранцев и знаковые ликвидации, повторяю, вот этих памятников культуры. Именно это мы наблюдали в Луксоре в Египте в 97 году. Расстрел туристов и попытка уничтожить памятников предотвращенная. Просто памятники без туристов в Афганистане. А здесь как сочетание всего в классическом в понимании этих варваров виде. То есть иностранные туристы в музее Бордо, где хранятся мозаики и артефакты периода Римской империи, Карфагена. Вот. И как можно больше жертв. И наличие иностранцев предоставляет такую возможность резонировать это на весь мир. То есть это идет, так сказать, исламизм в его трактовке ислама против иудео-христианской цивилизации, против всего того, что было до ислама. Вот это все и произошло в классическом стандартном виде в Тунисе.
Угу. Сергей Александрович, ну вот если про исламский радикализм более-менее понятно, вот то, что Александр Иванович нам описал, то вот как в Японии-то вот сектанты, они же собственных соотечественников отравили в метро. Чем вот можно объяснить такую жестокость, ничем не мотивированную, вот так бы я сказал?
Ну, эти сектанты, они фанатики. Они считают, что мир преисполнен зла, его надо очистить, и очистить этот мир – это убить людей. Мир без людей будет чистым миром. Вот это один из их постулатов.
Они допускали, что каких-нибудь своих, может быть, единомышленников там отравят в метро? Это нормально?
Понимаете, это, конечно, нормально. Угу. Я начал с того, что были тоталитарные секты. Ну, в Гайане был такой случай. Кое-где в Соединенных Штатах в начале 90-х годов были, скажем, на ферме Ваку, еще где-то, где люди, противостоя ужасному, греховному, мерзкому с их точки зрения миру, готовы убить кого угодно, желательно убить весь этот мир и себя в том числе. Так что это вполне возможно. Но это все-таки люди, повторяю, психически ненормальные. Во главе них, скажем, во главе сатанистских движений стоят люди, которые, совершая жестокости, совершая убийства, потом кончают тем, что убивают сами себя. Но в конце концов, любой шахид, который взрывает людей на автобусной остановке, он одновременно взрывает и себя. Это его представление о добре и зле, о рае и аде, о том, кто чего достоин, о том, какими путями попадет душа туда, чего она заслуживает. А другое дело люди, которые отнюдь не собираются умирать сами, люди, которые преследуют вполне корыстные цели, измеряемые вполне в денежных единицах, но люди, которые стремятся к власти и ко всему, что дает абсолютная власть. И они считают, разумно считают, расчетливо считают, что запугав, затерроризировав тех, кто им пытается противостоять, они могут добиться своих целей.
Да, но Цюкуа Сахару не назовешь, что вот он стремится поскорее встретиться с Богом. Он всячески цепляется за жизнь и уже 20 лет все время апелляции подает, чтобы его не казнили, не дай Бог.
Ну да, да. Он сам лично хочет жить, но он хочет жить и продолжать, если угодно, убивать.
Александр Иванович, а какова здесь роль больших денег вот в этих ситуациях? Она какое-нибудь имеет значение при фанатизме, при том всем,
конечно,
что вы сказали?
Да, в отдельных случаях по-разному, ибо фанатизм – это доминирующий фактор, но во многих случаях, извините за выражение, косят под фанатиков ради денег. И то, что терроризм – это есть форма бизнеса, это тоже известно. Взять любую ситуацию, и мы видим, я имею в виду ситуацию с участием террористической группировки, подпольную или легальную, или уже такую явно находящуюся группировку в условиях боевых действий, и мы видим, что везде присутствуют денежные потоки. Это действительно так. И для того, чтобы подпитывать этих людей, а вот и для того, чтобы реализовывать более серьезные, мощные проекты. Ну вот, например, это всегда комплекс, да, тут трудно выделить. Ну, возьмем сейчас, скажем, ИГИЛ. Ясно, ибо есть достаточно достоверные источники, что на определенных начальных стадиях эта группировка подпитывалась деньгами, потоками денег из частных фондов. Даже не буду называть какие-то страны, тем более, даже район не буду называть, потому что у нас это в пропаганде очень сильно искажается. Сразу вешаются на определенные страны. А на самом деле это частные фонды, которые не имеют к государству ни малейшего отношения. По крайней мере, сейчас. Когда-то, может быть, это было. И люди, держатели этих средств, имеют определенные расчеты, может быть, не столько финансовые, сколько идеологические, политические, но которые тесно связаны всегда с финансами. То есть это я говорю о людях, которые дают деньги, давали деньги ИГИЛ. Дальше ИГИЛовцы овладели определенными активами в виде нефтяных скважин, заводов, и занимаются торговлей, контрабандной торговлей нефти, имеют другие источники поступлений и доходов в виде террора населения, обрекаемого на выкуп и так далее. И вот я подхожу еще к одному элементу важному, характерному для ислама. Есть все основания полагать, что руководство ИГИЛ получает определенную часть денег еще и за счет перераспределения денежных потоков так называемого закята, то есть той выплаты вспомоществования, обязательной для каждого мусульманина в разных размерах, практически во всех странах. То есть вот эти денежные потоки на каком-то этапе, исходя из каких-то конкретных центров, мечетей, они становятся анонимными, их регулируемыми специфическими способами, и на каком-то этапе они могут разворачиваться в пользу тех или иных группировок. И вот активность, громкость, резонансность вот этих преступлений, как полагают некоторые аналитики, я склонен разделять эту точку зрения, я имею в виду ИГИЛ, да, обезглавливание людей, сжигание людей, о чем говорил Георгий Ильич, вот, преследует цель привлечь к себе максимальное внимание в контексте реализации так называемого очень больших кавычках общеисламского проекта халифата, привлекательного для многих мусульман, с тем, чтобы получать и часть немалую вот этих денег, да, из этого потока общемусульманских, да, закята. Вот тоже один из каналов, один из источников поступления. Ну, конечно, можно предположить, что не все в руководстве того же ИГИЛ или любой другой так, аналогичной организации, группировки уж совсем фанатизированы до беспредела. У них присутствуют свои финансовые расчеты, которые сводятся к простой формуле: власть – это деньги. Так что здесь все
да, вот,
смешано.
Хотел, Сергей Александрович, задать. Вот давно ли превратился терроризм в большой бизнес? Вот, представляете, какие должны были быть средства, вкачаны в атаку на Нью-Йорк 11 сентября?
Думаю, что достаточно давно. Я хочу сказать, что терроризм этот исламский, исламистский, я не хочу... Мне не нравится слово «исламский терроризм», потому что ислам – прекрасная религия сам по себе, но сравнительно небольшая доля мусульман действует в соответствии с требованиями ислама. Сами эти террористы, они об исламе, как вы совершенно правильно сказали, зачастую имеют очень маленькое, слабое и искаженное представление. Не знают Коран.
Да.
Удивятся, если им процитировать тот или иной аят Корана. Да скажут, не может быть, чтобы это было написано в Коране. И так далее. Коран очень сложное произведение, но произведение, в общем-то, проникнутое духом гуманизма, духом стремления к лучшему. А религия этих людей – это просто религия зла, она скорее ближе к сатанизму. Так вот, скажем, тот терроризм, который был у нас в России и продолжает существовать у нас в России, он был связан с подпольными денежными потоками с самого начала. И в значительной степени, я не берусь сказать на сколько процентов, но не удивлюсь, если процентов на 85-90 он базируется финансово именно на этом закате.
Угу.
Собираемом по принципу рэкета с законопослушных, в общем-то, бизнесменов, больших, средних и маленьких, которым ко всем время от времени приходят несколько людей и говорят: вот ты мусульманин, а вот твои братья страдают, не жалеют своей жизни, борются с неверными, а ты тут роскошно живешь и дорогие иномарки покупаешь и катаешься на них. Ну-ка, давай плати закят, плати десятину, а уж мы проследим за тем, чтобы она ушла туда, куда надо. И просто опасаясь за, даже не за собственную жизнь, а за жизнь своих детей, жены, близких, человек платит. Законопослушный, честный, порядочный человек платит эти деньги, зная прекрасно, куда они будут употреблены. Но он платит, потому что он боится за свою жизнь. И никогда об этом вы не узнаете, никогда не сможете, никогда он не обратится, скажем, в полицию или к каким-то другие органы, которые очень хотели бы получить такую информацию, но они ее не получат, потому что террористическими актами, в частности, эти люди запуганы.
Александр Иванович, как же порвать этот замкнутый круг терроризма, который вот на каждом витке возобновляется.
Вы сказали настолько правильно и точно, что у меня всплыла перед глазами картина, которую я сам наблюдал и был в каком-то смысле участником, соучастником. Порвать можно ее только через внешнее вмешательство сил безопасности, решительные действия, придание уверенности людям в том, что они будут защищены, если и когда откажутся подчиняться таким рэкетерам от исламизма, так скажем. Да? Вот. А ситуация, которая всплыла у меня перед глазами, это я был корреспондентом одной из наших тогда еще советских газет в Алжире, в период, когда там поднимался исламизм, если помните, конец 80-х, начало 90-х.
Да, даже выборы отменили.
Выборы это уже когда побеждали. А вот начиналось все с муниципальных выборов, и вот тогда эти люди в белых халатах ходили по домам и предупреждали всех. И хозяина моей виллы, на которой я жил, он на первом этаже, я на втором, снимал второй этаж. И я видел, как они его предупреждали, чтобы проголосовал как следует. Вот ты видишь, там у тебя живут, во-первых, за то, что сдаешь квартирку, надо бы сдать, да еще у тебя мясная лавка.
Вот. В смысле, тоже надо делиться, да?
Надо делиться, это первое, да? И второе, надо правильно проголосовать. А мы уж проследим, как проголосуем. И надо же такому быть, что это была специфическая ситуация в Алжире, попытки открытости, и меня в числе прочих иностранных журналистов пригласили в качестве наблюдателя на избирательный участок, и я посмотрел, как происходило это голосование. Вот. И вот так подобного рода люди, как мой хозяин, то есть состоятельные, они подходили, брали не все бюллетени, а только зеленые условные, да, исламские, и с ним поднимали его, показывали всем наблюдателям, там же стояли эти бородатые парни, тоже у них статус наблюдателя, и шли и даже не закрывали это бюро для голосования, чтобы было видно, что они бросают то, что нужно, уходили в надежде на то, что пронесло и пронесет. Вот такая добровольность, вот такая система этой добровольности при исламистах и как они приходят к власти. И я горячо поддерживаю, отвечая на ваш вопрос, действия алжирских властей, которые перекрыли второй этап выборов, которые обещали полную убедительную победу исламистам, ибо это все изначально было фальсифицировано, а уж последствия прихода их к власти были тоже хорошо прописаны в их программе. Никакой демократии, исламское государство, никаких выборов. То есть эти выборы последние.
Сергей Александрович, как вот по-вашему, вот Александр Иванович считает, что надо не допускать их до легальной политической деятельности.
А вот... умеренных, да, политически готовых действовать в рамках оговоренных правил, да, общепринятых правил, они могут быть допущены. А реально радикальные, склонные к насильственным методам и не скрывающие этого, нет, они должны преследоваться в уголовном порядке, это безусловно.
Да, ну вот, например, в Израиле, там Арафат был лауреат Нобелевской премии мира.
Ну, конечно, безобразие. Вот корень всех этих бед вот в такой крайней толерантности, в либеральности и так далее. Я считаю, что в борьбе с этим уже исламским огромным движением можно и пожертвовать некоторыми принципами демократии и либерализма. Можно и жестче поставить в отношении к ним. Можно всем мусульманам подряд, в том числе имеющим французское гражданство, предложить подписать декларацию, клеймящую в жестких выражениях исламизм и все такое прочее. Кто подписал, пожалуйста, вот тебе твой паспорт, и ты французский гражданин, и живи себе спокойно. А кто не подписал, извиняюсь, паспорт аннулируется, и в 48 часов покинь территорию Франции. И так далее. Вот я думаю.
Ну, так и действует французское правительство.
Недостаточно жестко.
Да, но эти братья Пуашиты прохлопали, они такие же и были.
Ну, не совсем. Дело в том, что кого-то просят действительно подписать при предоставлении гражданства. Когда уже по наследству идет получать гражданство, никого не просят подписывать. Здесь есть такой аспект. А вот появление так называемого либерального ислама во Франции и в Европе, оно было связано как раз вот с этими элементами разделения между добромыслящими, давайте я введу такой термин, мусульманами и исламистами. То есть определенные обязательства должны были взять на себя мусульмане и ходить в определенные церкви, мечети, и слушать, соответственно, проповеди определенных людей. Начался процесс формирования имамов, которые правильно интерпретируют ислам в толерантном ключе, вот, как один из элементов вот, внедрения этого либерального, так называемого, толерантного ислама, как противопоставление радикальному исламизму или исламу, тоже может быть уместно сказать, ибо в теоретическом смысле это ислам, в политическом это исламизм, да, когда это становится активизмом определенным. Вот. Так что все это происходит и именно таким путем и действует. Но кто-то дает ложную подпись, ставит под условным документом или устным обещательством. Да, он должен сказать, но это действует. И надо сказать, что, увы, есть и в Коране, насколько мне известно, я не могу привести, нечто подобное, что во имя чего-то такого где-то скривить душой, то, в общем-то, есть такое, вы согласны. Вот, так что здесь не так все просто. А формальный подход, разумеется, такой, о котором вы сказали, он практикуется везде. Дифференциация, да, селекция. И, соответственно, те, кто так или иначе уклоняются от каких-то своих обязательств действовать как граждане, ну, условно, Франции, полноценные, они берутся под контроль, как минимум.
Да, давайте теперь поговорим о России. Вот, слава богу, что только ранена была одна из туристок, так Россия не пострадала в теракте в Тунисе. Но насколько вообще мудро ведут себя российские политики? Вот мы помним, 20 лет назад на каждом углу были вот эти афиши этого Сёкова Сахара. Он давал концерты,
да, я помню. Да, конечно. Действовал японо-русский университет под патронажем господина Лобова.
Который пропагандировал эту секту.
Конечно. И Сёкова Сахара получал хорошие площадки, кафедры, с которых мог выступать, собирать аудиторию. Здесь у нас достаточно большие пропагандисты. Аум Синрикё, их было много, достаточно.
Да,
в этом отношении потрясающе было допущено близорукость. Но да, было примерно так же, как пусть расцветают все цветы, знаете ли.
А вы как считаете, Александр Иванович, разве нельзя было следить, что это какие-то все-таки подозрительные люди, никакие не гуманисты, как они себя выдавали?
Вы знаете, уследить-то ведь оно очень легко. Вопрос здесь сводится к политической ситуации и к главному, когда на это стали обращать внимание. Ну, самый яркий пример, есть такой пропагандистский тезис в России, сильно распространенный, что, допустим, Аль-Каиду создали Соединенные Штаты. Они духом не думали, не ЦРУ, что это такое и как. Вот. ну, в техническом смысле шло финансирование военной разведки Пакистана, которая уже сама создавала нужные структуры и задним числом информировала, отчитывалась перед ЦРУ за потраченные средства. Это в случае с Аль-Каидой. Вот. Но и даже когда стало ясно, а стало намного позднее ясно, кто такой Бен Ладен, то есть спустя 5-6 лет после его появления. Сначала он вообще был лицом, оказывающим услуги по найму арабских боевиков для борьбы в Афганистане. Да? Это исключительно такой посредник, не имевший отношения к оружию и к каким-то глобальным задачам, целям. Вот. Это все впоследствии сформировалось где-то ближе уже к концу афганской войны. Вот. Но во второй половине 80-х годов, когда появилась эта Аль-Каида, одновременно в Израиле на западном берегу появился Хамас, и тогда израильские власти пытались использовать Хамас против Арафата, разыграть. Никто не думал, что это такое, радикальный ислам. То есть не было установки на опасность и не было видения возможности того, что это разрастется и превратится в самостоятельную самодавлеющую силу. То есть на определенном этапе определенное восприятие этого. Соответственно, вычислялись люди, которые с кафедры там, в конце 80-х годов что-то произносили подозрительно. В условиях Египта это наказывалось. Да? В условиях Туниса тоже наказывалось. Вот. В условиях Саудовской Аравии совсем не сильно наказывалось. Вот. И вот это зависит от конкретных ситуаций. Но а сейчас ясно, что радикализм уже стал мощным течением, мобилизовавшимся и пытающимся себя теоретически обосновать ложным образом, но тем не менее вот, и подгреб под себя и финансовые определенные ресурсы. Вот теперь это уже сила, с которой борются. Так что это вопрос историчности подхода. В определенных ситуациях, политических, исторических, он был разным. Кстати, и в России тоже.
Да, вот эти как раз Сергею Александровичу задам вопрос. Может быть, Чеченская война способствовала прозрению российских властей? Вот раньше считали нормальным, например, там Басаева использовать против Грузии в Абхазии. Это же аукнулось прям непосредственно на территории самой России.
Вы знаете, тут многое влияет не на прозрение. В конце концов, ну, при всех недостатках нашей службы госбезопасности, все же не такие же они слепые котята, чтобы нужно было бы им прозревать. Но вот, скажем, либеральные или либерально-демократические в подлинном смысле этого слова силы иногда крайне гиперкритичны в отношении к Рамзану Кадырову, в отношении к Исламу Каримову, лидеру Узбекистана и так далее. Я этими господами тоже не всегда восторгаюсь, но благодарен им за то, что они достаточно жестко противостоят религиозным фанатикам и попыткам этих религиозных фанатиков организовать действенные боевые группы и борются с ними последовательно и до конца.
Да, ну вот как раз эта трагедия с Борисом Немцовым чуть опровергает ваше.
Вот, вот не совсем. Нет, она, вот. Если позволите, да, то получается, да, вот теперь мы подходим к следующему этапу оценки. Вот произошло, скажем, то, что вы называете позитивом, с упомянутыми персонажами, благодарны им, и, в общем, понятно. Вот, хотя... Кстати, упомянем также, что они, в общем, не всегда были умеренными, боролись с Россией. Это все мы помним. с российскими войсками, я имею в виду. Да. Вот, это все так и было. Да, но теперь мы стоим перед необходимостью осознать, а что дальше? Вот сформировались такие силы. А не несут ли они какой-то угрозы сами по себе, уже новые, да, в упомянутом вами контексте? Вот, то есть я к тому, что на каждом этапе вот эти развивающиеся, эволюционирующие, трансформирующиеся процессы нужно оценивать с учетом конкретных условий и новых и конкретных новых перспектив, да, нового видения, нового этапа развития. Вот так было там. Спасибо вам за это, как и товарищу Сталину, за что-то можно, наверное, кто-то может сказать на каком-то этапе спасибо, но дальше пришел 1934-1937 год. И качество этого и правителя, и правления радикально изменилось. Вот, я в любом случае ему никакого спасибо ни за какой этап не говорю, но некоторые мыслят именно так, поэтапно. А, даже в отношении Гитлера у нас некоторые, да, некоторые политологи, сидящие в Нью-Йорке, расценивают его как положительный, я имею в виду российские политологи, хорошо сидящие в Нью-Йорке, расценивают их, я имею в виду на российские деньги, хорошо сидящие, вот, расценивают его как положительного героя, который вот обломался в 1939 году, да, когда начал войну. А до того у него все замечательно. Но как историчный подход в оценке здесь очень важно. Надо смотреть, во что превращается, и заранее видеть потенциальную угрозу.
Да, Сергей Александрович, вот скажите, как вот воспринимать нашим соотечественникам позицию чеченского руководства, которое, с одной стороны, защищает арестованных террористов, а с другой стороны, вы говорите, борется с терроризмом?
Вы знаете, тут надо понимать некоторые принципы, которые существуют у человека, выросшего с психологии, ну, воинской психологии, традиционной, скажем, для чеченской и шире для северно-кавказской ментальности. Верность своим. Не сдавать своих. Это, в частности, присуще Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту. И это хорошее человеческое качество, хорошее мужское качество. Верность своим товарищам, товарищам юности, принцип не сдавать своих. Но это плохой принцип для президента. И Ли Куан Ю, сингапурский лидер, престарелый, говорил, что он добился таких успехов, каких он добился, потому что он не боялся сажать ближайших своих соратников и друзей в тюрягу, когда находил, что они этого стали заслуживать. Точно так же и Рамзан Кадыров. Ну вот, во-первых, я не знаю этот Дадаев, как его зовут-то?
Заур
Дадаев. Во-первых, он ли нажимал на курок на самом деле? Может быть, он, а может быть и нет. Во-вторых, даже если он нажимал на курок, ну, конечно, он преступник, он убийца, и заслуживает, я надеюсь, получит должное наказание, если это все-таки будет доказано и подтверждено, потому что пока что еще этого нет. Но Рамзан Кадыров просто не может, психологически не может, морально, этически не может сказать, ах, он негодяй такой. А я-то его знал как прекрасного парня.
Спасибо большое, да, Сергей Александрович. Тема поистине неисчерпаемая. Напомню, что сегодня мы анализировали почерк человеконенавистнических организаций. Была 20-я годовщина теракта в Токийском метро. И нашими гостями были ученые Сергей Арутюнов, Александр Шумилин. И на прямой телефонной связи был Георгий Ильич Мирский. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио.